Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами начинаем новую книгу. Первую новую книгу в этом году. В прошлый раз, если вы помните, мы закончили разговор о труде Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Сегодня мы приступаем к другому герою, к моему любимому автору вообще из всех. Александр Моисеевич Пятигорский. Замечательный философ, замечательный, в смысле, очень легко его заметить, да, он, я писал анонс, и такие эпитеты к нему у меня приходили в голову, один краше другого, и все они в обыденном языке кажутся восторженными, но на самом деле язык же точный, это любой поэт вам скажет, и мы, если немножечко замедлимся и будем внимательны к языку, он откроет, ну, например, сногсшибательный философ, да, это что такое? Кроме того, что это что-то превосходное, это еще и то, что роняет нас на пол, да, вот мы вроде стоим на двух ногах крепко, вдруг приходит какой-то старик и бьет нас словом или мыслью так, что мы валимся с ног. Вот мне кажется, Александр Моисеевич Пятигорский действительно в этом прямом смысле сногсшибательный. И я бы хотел обсудить его роман. Он писал три романа, он написал за свою жизнь. Вот я хочу взять третий, последний по дате издания, но не по дате написания. Он в странных отношениях был с собственной литературой, запутывал ее во времени и пространстве, писал десятилетиями. Так, один роман, я не помню точно, этот или другой, он писал 50 лет. По-моему, все-таки этот он писал 50 лет, и в 2001 году он его выпустил. Вот, «Древний человек в городе» называется роман Александра Моисеевича Пятигорского, который я хочу вам представить. Я, если честно, не очень понимаю, как о нем вообще можно говорить, потому что, ну, сам автор говорил, что это роман сознания, это и литература, и философия одновременно. Причем это не философский трактат в художественной форме, как, например, так говорил Заратустра у Ницше. Нет, это именно что литература такая крепенькая, смешная местами. По форме, наверное, более всего напоминает детектив. При этом главный объект, о чем Александр Моисеевич пишет, это мышление. Он об этом же читал бесконечные лекции. Слава богу, они есть в Ютубе, и они есть в архивных записях. Например, телеканал «Культура» есть фильм о нем. Один фильм называется «Философ сбежал». Один фильм называется «Странный воздух твоей свободы», по-моему, как-то так он называется. В общем, я категорически рекомендую вам Александра Моисеевича Пятигорского. Если вы ничего о нем не знаете, то я вам просто завидую, с одной стороны, потому что, когда я встретил его на своем интеллектуальном пути лет 10 назад, я просто обомлел от того, что такие люди бывают на Земле. Он умер в 2009 году, и я как-то свои записи поднимал сегодня и написал там, что теоретически я мог с ним пересечься и оказаться слушателем на его лекции. И осознавание этого – это очень сильный урок несожаления. Потому что можно бесконечно говорить о том, что вот, не повезло, не застал, не увидел. Ну, вот так сложились наши с ним пути, что вживую мы с ним не пересеклись, и потом удивительным образом в моей жизни начали появляться люди, которые его знали. И я всегда с радостью и жаждой какой-то, буквально с охотой, как гончий пес, выуживаю какие-то обмолвки, какие-то шутки, какие-то байки, анекдоты из его жизни или просто впечатления о нем. Ну, в общем, это великий человек, который вот в 2009 году нас покинул, но у нас есть его текст, у нас есть его видео, у нас есть его лекции, у нас есть замечательные его шутки, анекдоты и интонации. Если вы один раз видели, как Александр Моисеевич читает лекцию, то вы это никогда не забудете, потому что такого одновременного уважение к студентам и, ну, понебратство, наверное. То есть он исключительно на «вы» ко всем обращается, при этом он настолько расположен к тебе, которого видит первый раз, ну, такое впечатление производит видео, по крайней мере, что все в зале начинают смеяться неизбежно. А мне кажется, если рядом с тобой люди смеются, причем смеются не столько от того, что ты шутишь и юморишь, и остроумен, а сколько от того, что ты производишь такое впечатление, что рядом с тобой хочется расслабиться, мне кажется, вот это очень важно. В общем, я не знаю, как мы будем с вами обсуждать эту книгу. Я ее очень люблю, я ее читал 10 раз, и вот сегодня перед эфиром с удовольствием снова обновлял какие-то свои впечатления, заметки и что-то себе выписывал, вырисовывал. Хочу начать с тамильской стихотворение. Это не стихотворение, это... это стихотворение из сборника 400 стихов на тему мужества из тамильского какого-то древнего текста. И вот один из этих стихов переведен... Ну, это вся книга, я так понимаю, переведена Александром Пятигорским. Он был знаток очень многих языков. И вообще он буддолог, кроме того, что он философ. И вот тамильский изучал всякие легенды, мифы и сказания. Я буду сегодня в течение эфира говорить. Будет всплывать разные ипостаси Александра Моисеевича. Так вот, перевод и примечание Александра Пятигорского к Парнамуру 192. «Мудрецы. Все города для нас – единый град. Все племена – одно лишь племя. Одно лишь племя. Мы знаем, и добро, и зло не от других идут. Подобно им и боль, и облегчение изнутри приходят. Смерть не нова. Жизнь сладостью своей у нас не манит. Без гнева мы на зло не сетуем. В видении мудрых ясно видим мы, что жизнь, которую мы ценим столь высоко, несется по пути судьбы, подобно хрупкому плоту, влекомому стремительным и мощным потоком горным. Он, необузданный, ревет, со скалами сражаясь, а небо мечет молнии, и льется дождь холодный. Зная это, величию великих не девясь, ничтожество презренных непрезрим мы». Вот, в моем издании, это замечательное издание его прозы философской, четырехтомник издательства НЛО, этот текст стоит прямо перед началом романа «Древний человек в городе», и Александр Моисеевич очень любил предисловие, и, я так понимаю, люди, которые, ну, в том числе жена его, которая очень активно себя ведет в деле сохранения и приумножения его наследия, вот она знала, что делала, когда ставила этот текст перед этим романом. Роман «Древний человек в городе». Грубо говоря, его можно обозвать детективом о городе, об истории, о сознании, о мышлении и о, в последнюю очередь, людях, которые занимаются наблюдением за мышлением. Вообще, сам Пятигорский называл философию очень просто, обозначал философию, что философия – это мышление о мышлении. Это не доктрина, это не идеология, это не свод правил. Мышление о мышлении. О чем бы ты ни мыслил, об этом можно мыслить. То есть это вопрос о том, как я мыслю о том, что я мыслю. Это довольно странный взгляд. Это такой взгляд сбоку немножко. И сам Пятигорский во многих своих интервью и текстах говорит, что мало что есть более странного, чем философ, чем профессия философ. Профессия такая есть, а науки такой философии, он говорит, нету. Потому что философия – это, конечно же, не наука, потому что она не несет в себе никакой пользы, она не несет в себе никакой интенции, которая изначально, знаете, как в задачке по физике в школе, дано пишется. Вот в философии ничего не дано, да, и мы, может быть, с этим знакомы, это, например, через Декарта, который провел знаменитый мысленный эксперимент и задался вопросом, а как я знаю то, что я знаю, да, и что я вообще могу знать? И вот он дошел до золотой формулы «мыслю, следовательно, существую», и дальше ее можно интерпретировать уже по-разному. Можно говорить, что вот только мыслящий человек существует, можно говорить, что только когда я мыслю, я существую, а все остальное – это сон разума. А можно говорить, что, ну, все мы мыслим, а значит, мы существуем, и это просто такое условие существования меня на Земле. В общем, это уже начало разговора, а философия – это, кроме мышления, мышление – это еще и бесконечный разговор, который не имеет начала, не имеет конца, но который пока длится, у нас у всех есть надежда на интересное. Вообще, Пятигорский считал, что самое важное в жизни – это интересное. Не великое, не умное, мудрое, гениальное, священное. Нет, исключительно интересное. Самое главное для него. Это очень важно. А мы очень привыкли в бытовом общении, в бытовом мышлении к обобщению. Вообще, разговор об этой книге будет во многом разговор о том, как мы употребляем слова, о том, как живет мысль через язык, как она в нем выражается. И этому же в том числе посвящен роман Пятигорского о том... Древний человек в городе. Что такое древность, что такое человек и что такое город? Можно вот по-простому так разложить это название. И в философии нельзя ожидать ответов. Нельзя сказать, что мы поставили вот такую-то задачку перед собой, перед своим мышлением, и мы ее решили. Или еще не решили, но обязательно решим. Или не решим, потому что это вечная проблема человеческого. Нет, Пятигорский всегда отталкивался от индивидуального мышления. От одного единственного, от своего в данном случае. Но то же самое он призывал делать и своих учеников, и к своим читателям именно с этим обращается, что единственное мышление, за которое ты можешь хоть немного отвечать, не говоря уже о других мышлениях, да, это свое мышление. И именно дисциплина своего мышления – это то, над чем интересно думать. И, возможно, тогда что-нибудь помыслить. Вот. И все равно, даже с таким вводным большим словом, не очень понятно, как говорить о Пятигорском, как говорить об этом романе. Потому что художественный обзор на него сделать не получится, я поэтому буду идти как идется. Вы можете ко мне присоединяться, если вы что-то знаете про Александра Пятигорского или хотите что-нибудь узнать, или у вас просто возникают какие-то мысли по ходу моего рассказа. Пишите, задавайте свои вопросы, делитесь. 967-103-5533. Мы начинаем. Вот. На что я предлагаю и приглашаю вас обратить свое внимание во время нашего разговора или во время чтения Пятигорского на то, как легко из нас выскакивают какие-то ассоциации. Мы слышим какое-то слово «триггер», и у нас тут же готовы какие-то концепции, у нас с ними связаны эмоции, бурные или не очень, или приятие, или отторжение. Здесь же я предлагаю слушать то, что нам хочет сказать автор, то, как он выстраивает свои слова. С этого вот и начинается роман. Я зачитаю отрывочек, как это начинается, с цитаты, с прямой речи. «Да нет же, никакой я не приглашенный профессор», пытался я объяснить сопровождающему меня молодому человеку. «Меня сюда никто не приглашал». Как я вам уже говорил, приглашен был Гутман, мой старый друг из России. Хотя вы совсем не обязаны знать, что это такое Россия, я имею в виду. Он-то и попросил директорат университета разрешить приехать и мне. Так что я, собственно, никто. Но чтобы вам было удобнее, раз уж вы были настолько любезны, что меня встретили, зовите меня гость. Видите, с самого начала он выворачивает нашу привычку к языку. Если меня никто не приглашал, то вы не можете называть меня приглашенным профессором. Да? То есть это внимание к языку, внимание к словам, к оборотам. И... прямо это не проговаривает Пятигорский, но я уверен, что это содержится в нем, что слова хорошо бы, да, не то, что должны, но хорошо бы, чтобы они соответствовали себе и обстоятельствам. Обстоятельствам того, о чем они говорят, обстоятельствам того, кто их говорит и кому их говорит. Мы очень редко обращаем внимание на вот эту точечную, тонкую и, на самом деле, поэтическую сущность языка, которая... которая буквально призывает нас, как носителей языка, использовать его максимально корректно и точно. И это позволит нам переходить на все более абстрактный уровень и, значит, приближает нас к некоторой точности или к мифологической точности. И тогда мы будем вынуждены сами себя снова проверять. Но, в общем, уже начинает что-то завязываться, когда мы внимательны ко словам. И... мне кажется, это два типа вообще использования языка. Один – это когда я пользуюсь словами как некими маркерами, маркерами, и могу их менять произвольно. То есть, знаете, как в семиотике, что вот пусть это слово обозначает X, а вот это слово обозначает Y. Если X и Y равны, значит, эти слова можно друг на друга заменить. Но при этом мы обладаем, неважно, русский или любой другой язык, он обладает удивительной гибкостью, удивительной многообразностью. И вопрос, зачем нам так много слов? если мы можем использовать их как теги, да, как исключительно носитель какого-то вот определенного смысла, который я хочу передать другому человеку. Что-то подобное описывает Оруэлл в своем романе знаменитом «1984» про то, как из английского языка в этой антиутопии удаляются все лишние абстрактные слова. Да? И если можно сказать «приятный», зачем нам слово «неприятный»? По-моему, так было у Оруэлла. Он говорит, пусть у нас будет плюс приятный и минус приятный. Да? И обедняя язык, обедняется автоматически мышление. Мы становимся... Ну, то есть наш лабиринт, по которому мы бродим, с него, знаете, сначала... как в каком-нибудь волшебном кино, пропадают мозаики с полов, потом картины на стенах заменяются просто штукатуркой, и в итоге мы просто имеем такой коридор больничный или тюремный, по которому мы конвоем ходим туда-сюда, просто потому что у нас нету динамики и внутренней свободы в языке. Вот. И Пятигорский был семиотиком. Многие его знают как видного представителя московско-тартусской семиотической школы. Это 70-е годы. Юрий Михайлович Лотман, основатель этой тартусской школы. Кстати, если Лотмана не смотрели, не читали, обязательно бегите смотреть и читать. Замечательные лекции о Пушкине, о русской культуре 19 века. И Лотман просто великий добряк и умница. И это, знаете, те глыбы, которыми меряешь собственное, ну, я, по крайней мере, собственное невежество. И сколько бы ты ни работал, ни учился, ни трудился, ни думал, ни писал, они всегда недостижимы, как будто. Но тем интереснее. Так вот, семиотик и пятигорский семиотик, они были друзья. И, собственно, вот в тексте профессор Гутман это тот самый его Лотман друг. И чем занимается семиотик? Семиотика занимается, ну, это наука о знаковых системах, она пытается понять, что такое знак, что такое символ, что такое язык, как работают языки, чем выражается смысл, в чем он, в словах или в чем-то между слов. Ну, это я так очень грубо описываю, но семиотиком он был видным, его Умберто Эко, другой известный семиотик, к себе в Италию приглашал, когда Пятигорского выпустили из страны. Там было большое дело против Биди Дандарона, учителя Пятигорского, буддийского гуру великого. И, в общем, с разгромом ячейки Дандарона и Пятигорский понял, что ему пора уезжать, и уехал, обосновался в Лондоне, и всю жизнь с 1974 года до самой своей смерти жил в Лондоне, преподавал востоковедение в Лондонском университете. И у него были ученики по всему миру, как и у его, ну, можно сказать, героя. Ну, скорее, как у героя, который был ему очень интересен. Я уже говорил, что Пятигорский занимался только интересными себе вещами и людьми. И вот одним из таких важных, интересных для него людей был Георгий Иванович Гурджиев, который говорил, что у учителя ученики могут быть везде. Кто угодно, в любом статусе, в любом социальном, так сказать, как сказать. Ну, в общем, это отсылка к Будде, да, который и разбойников, и принцев, и принцесс обучал. Мы сейчас уйдем на новости 967-103-5533 и вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин, и мы пытаемся на мягких пальцах приближаться к роману Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе». Я перед перерывом не успел договорить про брежное и небрежное словоупотребление, и небрежное словоупотребление порождает фантомов. Даже не мысли, а какие-то обрывки. Причем, ладно бы, это были обрывки, как, знаете, комментарии на полях. Нет же, эти обрывки мысли, эти буквально недоношенные мысли, незаконно рожденные, они во многом определяют нашу жизнь, наше мышление, как часто слышишь по телевизору, в кино, в новостях или в монологе на улице слова, которые ткни и рассыпятся. Ну, казалось бы, да, если навести на них фонарик разума, фонарик логики, фонарик смысла, Однако из этих конструкций строятся большие методологические диалоги, воспитание, образование очень часто строится на них, не на правде этих слов, а на том, как мы должны какие-то слова считывать, какую позу мы должны принимать, когда кто-то говорит какое-то слово. И эти фантомы, они же там чудовища разума, да, зависит от того философа, на которого вы ссылаетесь, они могут нам казаться несерьезными, неважными. Ну, подумаешь, слова и слова. Пятигорский же говорит, что всей своей жизни, всей своей работой, и лекцией, и мышлением, что слова пусть несовершенны, пусть довольно слабы, как инструмент для мысли, однако это единственное, что у нас есть. Мы не йоги, мы обладатели обычного, среднего, вульгарного мышления, как это говорил сам Пятигорский про себя, потому что есть йогическое мышление, которое, или монашеское, да, можно сказать, которое годами тренировок целенаправленных к обузданию чудовищ своего ума, мы этим не владеем. Мы обычные пейзани мысли, и поэтому неизбежно пользуемся словами. И мыслим на словами, и нужно быть очень бдительными и очень осторожными к тому, что мы говорим, что мы думаем, что думают другие, хотя это уже не так важно, это уже их дело. Вся работа Пятигорского направлена только на самого человека, который занимается этой работой. Вот. И о чем роман? Этот вопрос будет звучать раз за разом на протяжении передачи. О чем роман? И ответы будут разные. Роман в том числе о том, как мы попадаем в историю, как мы вдруг узнаем какую-то историю как свою. Ведь мы приходим в этот мир, а этот мир полон истории. Эти истории сплетены не нами, до нас, без нас, и длятся какие-то минуты, какие-то мгновения, какие-то годы, поколения и века. И есть люди, которые готовы убивать. Есть люди, которые готовы умирать за историю. Есть люди, которые из-за истории готовы предавать и готовы быть преданными. Да? Можно вспомнить Евангелие, например. И эти истории рассказываются нам с детства, и они все к чему-то ведут, да? Как в сказках. Сказка ложь, давний намек. И Пятигорский предлагает и пишет роман о том, как мы взаимодействуем с не своей историей, и бывают ли не наши истории. И да, спойлер, конечно, бывают, и очень важно не перепутать свою историю и чужую историю. Нам кажется, что чужая история – это то, что не имеет ко мне отношения, но если я уже мыслю о ней, если я уже начинаю как-то в ней участвовать, то где проходит граница между моим и не моим. Как я оказываюсь раз за разом? Я уверен, каждый из нас, каждый из вас оказывался в какой-то истории, в которой не собирался оказаться, выходя утром из дома. И, ну вот, как, например, с этим котом. Я сегодня узнал, что, оказывается, вся страна обсуждает кота, и поезд, и мороз, и бортпроводниц всяких. Или нет. И как люди откликаются? На что? На историю, да? В этой истории есть добро, есть зло, есть правильно, есть неправильно. И это вызывает отклик. То есть мы, по сути, люди, которые хотят историй. Они нам нужны для того, чтобы мы их сами себе рассказывали, для того, чтобы мы рассказывали их другим людям. И довольно-таки интересно и важно посмотреть, а как я делаю историю своей, или как я отказываюсь от какой-то истории, как, например, человек, который решает сменить работу, или бросить институт, или наоборот, пойти в институт. Да, это же все как будто смены моей личной истории. При этом, если посмотреть на длительном отрезки времени, то, возможно, все это разные главы одной и той же истории. Ну, в общем, мне кажется, в нашей литературоцентричной стране недостаточно внимания уделяется тому, кто такой читатель, тому, кто такой персонаж и кто такой герой, и кто такой автор. Этому тысячи и сотни часов посвящены нашей жизни, начиная со школы или даже раньше, со сказок. А вот кто я, читающий, вот это не менее важный вопрос, а, возможно, и более важный вопрос, но этому не учат в школе, как называется. Вот. Обычно мы обнаруживаем, что какая-то история стала нашей, обнаруживаем случайно, внезапно и в виде откровения. Ну, например, мы вдруг влюбляемся. Или мы вдруг открыли какую-то книгу и не можем лечь спать, потому что она нас захватила, и мы до утра ее читаем. Что это? Хороший вопрос. Как это, какая-то история кем-то придуманная, даже если говорить просто про художественную литературу, как она становится фактом моего сознания? Что такое мое сознание, раз оно впускает в себя какие-то истории, а какие-то не допускает? Это очень интересно и в психотерапии рассматривать, когда приходит клиент, у него есть какая-то история его жизни, которую он как-то рассказывает, а он как-то расставляет в ней акценты, он подчеркивает значимое и незначимое. При этом мне, который сидит и слушает его, например, совершенно не очевидно, как он расставляет эти вешки. А я, может быть, расставил бы их совершенно по-другому. Очень интересно проделывать упражнение, я не знаю, сталкивались вы с таким или нет, например, при наборе, при поступлении на какую-то работу, ну, на некоторые работы, при поступлении на них надо писать CV, да, curriculum vitae или автобиографию, краткую. Очень интересно, ну, то есть у вас есть ограничения по объему, это листик А4 с интервалами, и очень интересно, что мы туда выпишем, что мы посчитаем относящимся к этой работе или к себе, или не относящимся. Это же искусство редактуры. Искусство развлечения и разглядывания смысла, который неизбежно заложен во всем, на что обращается человеческий взгляд. И чего мы хотим все? Кто-то скажет любви, а Пятигорский скажет, что мы хотим смысла, мы хотим интересного, мы хотим, чтобы в этом мире были судьбы, чтобы в этом мире были истории, чтобы нам было о чем рассказать, например, друзьям при очередной встрече. Мы заходим в YouTube, мы смотрим, что другие люди делают, и мы довольно редко отдаем себе отчет, что это обычные люди, реальные, настоящие. Ну, в смысле, что это не какие-то машины по генерации смыслов, сюжетов или захватывающих шоу. Нет, это просто люди, такие же, как вы и я, которые ходят по тем же улицам, которые едят в тех же местах и те же продукты, да. И вот они что-то придумали, что захватило мое мышление. Вопрос. Знаете, как в древнекитайской притче, которую к себе у себя приводит Пелевин в Чапаевой пустоте, когда вот я смотрю на Луну, на полную. И 3000 лет назад сидит и на эту же луну смотрит китайский рыбак. Кто на нее смотрит? Я, рыбак, луна на нас обоих. Или мы одно и то же. Или я бабочка, которая снится мудрецу. Или я мудрец, который снится бабочке. Да? То есть мы входим как бы в зону, где пропадают ориентиры, нормы. В зону мышления. Мышление вообще это довольно... Недовольно, это радикально иная по отношению к нашему опыту повседневному штука. И я в прошлый раз, когда мы обсуждали «Тысячеликого героя», говорил, что вообще героический путь – это довольно страшная штука. Мышление – это не столько страшная, сколько иная вещь, и мышлению невозможно обучать, но мышление при этом, если оно есть, оно производит вещи, которые несут на себе отпечаток сознания. И это очень четко видно и по литературе, и по каким-то научным работам, и по философским текстам, и по, допустим, даже видеоконтенту. Ты просто чувствуешь это как некое качество, которое неописуемо, но при этом от его наличия в тебе или в том, что ты читаешь, ты чувствуешь себя наполненным, осмысленным, живым, а если этого субстрата нет, то это кажется скучным, пустым и совершенно ненужным. Да? И ты вслед за этим как будто оказываешься гораздо менее нужным, и ты не находишься как бы в поле интересов, в поле Александр Секацкий, другой замечательный питерский философ, назвал бы это риск излучением. Он называет нас существами, которые, может быть, единственные во Вселенной, реагируем на риск, нам нравится играть, нам нравится пари, нам нравится думать о том, какой стороной упадет монетка или кто в камень, ножницы, бумага выиграет, какая фигура. И вот что-то похожее можно говорить про интерес. В поле интереса меняется все. И это очень важная часть наследия Пятигорского. Наследие, может быть, громко звучит, но нет. Подходяще звучит. Наследие Пятигорского лично для меня – это повышение интереса к собственной жизни через то, что ты читаешь тексты, написанные, кажется, что вот ровно для тебя. И я так много говорю об этом, потому что войти пока не получается. Я вот сказал, что на мягких пальцах. Именно так мы и будем как-то кругами-кругами идти в самую сердцевину к этому древнему человеку, который в городе. Что за город? Что за древний человек, да? Который... Что 50 лет назад, 70 тоже, да, получается, когда он начал писать свой роман, что сейчас, что тысячелетия назад, если мы возьмем какие-нибудь древние тексты, этот древний человек, он есть, он сидит у своей реки, рыбачит и наблюдает за нами. Вот, 967-103-5533, прервемся на короткую рекламу и продолжим.
Человек читающий.
Очень интересная сейчас цитата прозвучала неизвестного мне человека во время новостей. Не новостей, как сказать, рекламки, вот этой вот короткой заставки, что театр — это образ города. И как-то вот мы обсуждаем древнего человека в городе, и про театр обязательно поговорим, и интересно, как все сплетается. И я задумался над этой фразой, что это значит, театр — это образ города. Можно пойти через историческую канву, да, такую социологическую, про город как феномен модерна, как феномен рыночной площади, домодерновой, да, как место, куда приходят крестьяне все торговать, рынок, потом фабрика, и тут театр. В смысле того, что шекспировский Глоуб был в Лондоне, а не где-нибудь в маленькой деревне, и что нужны дополнительные производственные, как это называется, экономически свободные радикалы в виде актеров, которые могут себе позволить таким заниматься, не знаю. А мне как-то больше вот нравится сейчас такой психологический смысл в это попробовать запихнуть, про то, что мы приходим в театр для того, чтобы видеть, как они отражают нашу жизнь. И да, актеры, в смысле, с режиссерами и с прочими сценографами. Потому что мы зачем ходим в театр? И это тоже занимавшая Пятигорского тема про театр, про изображение того, что там изображают. Да? Можно, как Лев Толстой, со своим отстранением сказать, что вот какая-то толстая, некрасивая, немолодая женщина с мокрыми пятнами под мышками, грубо нагримированная, открывает рот и громко что-то кричит. Это он так оперу описывает, да, как ее видит персонаж, сидящий в зале. Можно, наоборот, в этом видеть величие духа и как отрывается зритель вслед за актером от своей повседневной нищеты духа. Ну, то есть такие какие-то высокие империи залезть. А можно посмотреть на это как на поиск намека, смысла и символа того, в чем мы живем, да? Если мы пришли в театр, если я пришел в театр и что-то смотрю, и это что-то во мне откликается, то это же неизбежно про меня. Интересно, тут причем город. В общем, видите, это маленькая зарисовка на тему того, что Пятигорский называл работой сознания. Чем занято сознание? По его версии. Работа сознания по наделению человеческой жизни сюжетом. По согласованию частной истории моей и истории как таковой. То есть это точка, где сходится мое и общее. Это точка, где я перетекаю во что-то большее, где что-то большее начинает перетекать в меня. Как я встроен в этот мир. И, по сути, это же задача обретения смысла жизни, который все так ищут, который ищут во внешнем, но неизбежно этот смысл должен быть срощен между внутренним и внешним, между тем, кто я такой, и между тем, где я такой. Никакого отдельного от меня смысла просто быть не может. Об этом есть замечательная книга. Это не просто замечательная, это какая-то невероятная книга. Это, наверное, самая сложная книга, которую я читал в жизни. Тоже за авторством Александра Моисеевича Пятигорского совместно с Мирабом Константиновичем Мардашвили. «Символы сознания» называется книжка. Она продается, ее можно купить. Это очень сложная книга, но она, если ты вот вгрызешься в нее и поймешь, о чем они пишут, то вдруг вместо какого-нибудь серого, зимнего, холодного, отрадного, ты оказываешься в пещере Лебобы, полной самоцветов, искрящегося золота, пенных напитков. И, в общем, все преображается, потому что ты вдруг понимаешь, зачем тебе нужно сознание, и как работают символы, и насколько богата и красива наша жизнь. Вот. Цитата. «Лезть в чужие дела, и в особенности в историю, которая и есть одно большое чужое дело, сильно располагает залезшего туда к рефлексии. Именно потому, что там все уже сделано теми, кто не рефлексировал и вообще не думал, а делал. Однако для того, чтобы история не только случилась, но и обрела свой смысл, необходимо написать роман самосознания». Как вот я уже сказал, Пятигорский сам называет свой роман. Роман самосознания. То же самое делал Марсель Пруст, и Мавродашвили на него ссылается в своей великолепной топологии пути. То есть у каждого из нас есть задача. Если мы хотим случиться, стать... Нам нужно написать роман самосознания. Это не обязательно текст, который я пишу, редактирую, опубликую, становлюсь там знаменитым, получаю Гонкуровскую премию и прочее-прочее. Нет, это работа по обретению собственного смысла, по сплетению вот этих вот тропочек, из которых состоит мой каждый день. Те лица, которые я встречаю в метро, те мысли, которые приходят мне в голову, когда смотришь в окно на то, как дымят трубы ТЭЦ, про цвета встреченных репродукций, например, или картинок, которые в моем телефоне оказались. Все это кубики Лего, буквально для того, чтобы что-то построить. Мне кажется... Дети все это чувствуют, когда у них есть конструктор, им не обязательно нужна инструкция, им нужно свободное время и увлеченность. Хорошо, если есть компаньон, но и без компаньона пойдет, и ты начинаешь строить, и то, что называется образ, да, гештальт того, что ты строишь, он начинает как-то вокруг себя собирать, знаете, как историю. Ты начинаешь писать историю, и она начинает под себя собирать какие-то элементы, и все вдруг выстраивается, как, знаете, документальное кино. Ты снимаешь его, включаешь камеру, и вдруг, ну, это просто документальное кино, и вдруг что-то начинает само рождаться перед твоим объективом, как будто ты генерируешь эти события. Пятигорский так и пишет в одном из своих романов, что наблюдатель — это не тот, кто наблюдает то, что происходит. Наблюдатель — это тот, кто буквально, знаете, как в квантовой механике, буквально заставляет реальность создавать то, что он будет наблюдать. Потому что без вот этого эффекта наблюдателя ничего мы зафиксировать не можем. Все эти буддийские куаны и физики современные говорят, что, ну, ребят, мы можем говорить только о том, что видит наблюдатель, поэтому никаких условностей. А что, если бы его не было? Мы даже вопрос такой задать не можем. Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите. Мы сегодня обсуждаем роман Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек города».
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы обсуждаем, начинаем обсуждать роман философский Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе». И до перерыва мы дошли до того, что история – это большое чужое дело, в которое я прихожу совсем иным, да, вроде бы, по отношению к нему телом, да, я говорю про рождение нового поколения, нового ребенка в мире полном уже каких-то узоров, сюжетов, тайн и загадок. И мало того, что история случается, какой-то факт происходит, да, нужен еще наблюдатель, который привнесет в это смысл, нужен историк, который напишет историю, нужен романист или автор, который напишет сюжет, напишет как бы вычленит из всего этого шума и ярости, если взять Фолкнера или Шекспировскую бурю, какой-то смысл, какой-то человеческий тон, вычленит голос человека для того, чтобы вообще мочь об этом хоть как-то говорить. Вот. И по-другому можно назвать роман Пятигорского роман «Рефлексия». Я, кстати, в этом эфире ссылаюсь много на статью Илья Калинина, которая называется «Охота на бабочек или метапозиция наблюдающего историю». Это статья, посвященная выходу как раз романов Пятигорского. И «Охота на бабочек» — так назывался фильм «Иосилиане». Большого друга Пятигорского, кстати, есть классный их совместная Это даже не интервью, это разговор, как они сели вместе выпить водки и разговаривают. Они всю жизнь дружили. Пятигорский снимался у Иосилиани в одном из его фильмов, который как раз назывался «Охота на бабочек». Иосилиани умер вот недавно, и сделаем обязательно киноэфир, посвященный ему в «Пойми себя, если сможешь». Вот, и, в общем, из этой статьи Калинина «Охота на бабочек» — это вот парафраз того, чем занимался Пятигорский всю свою жизнь. Он охотился на бабочек мышления. Роман «Рефлексия» — это не только роман о работе сознания, но также и роман об истории, о том, как возникает история, как она развертывается и как она может быть описана на ее же собственном языке. Точнее, даже будет сказать, что в той метапозиции, которую занял философ, роман и есть сама история. Или иначе, история становится главным действующим субъектом романа, его структурным ядром, по отношению к которому и автор, и повествователь, а это разные, да, автор-повествователь, становятся вспомогательными инстанциями. В философии сознания история есть мышление об истории. То есть история как сознание, а не история как объект сознания. И это буквально переворот. Вы вдумайтесь. Я не пишу историю как рассказчик, да? Я не рассказываю историю. Я даю истории самой высказаться. Это как если я дам высказаться городу или стране. Ведь мы живем в таком довольно социологическом мифе. Может, вот можно так его назвать. Довольно мифологической социологии, вот так перефразировать. То есть социология очень часто исследует собственные мифы, собственные страхи, собственные фантазии о том, что она исследует. Почему? Потому что, как и другие науки о человеке, социология не занимается самой собой. Она не рефлексирует то влияние, которое она оказывает на респондентов, например, да, от того, как ты создашь анкету, какие вопросы туда выпишешь, ты получишь разные варианты ответа. От того, как ты посчитаешь полученные данные, вот у нас была там статистика, бухучет, и ну, реально по-разному можно одни и те же данные выдавать разными графиками, разными смыслами. И будет, ну, вот это манипулирование данными, оно неизбежно скрывает в себе тот посыл, который есть у авторов. Авторы не всегда об этом сами понимают. Они думают часто, что вот есть объективные данные, которые... Ну, вот как есть big data, да? Очень популярна сейчас профессия. Анализ big data. Big data — это просто огромное количество информации, которая у нас есть от гаджетов, которые там идут в постоянном режиме реального времени, эти данные. Но их надо как-то обрабатывать. Их нужно строить какие-то паттерны, кластеры того, как мы распределим эти данные, какой результат мы хотим получить. И все это я отступление делаю о том, что мы очень часто мыслим об истории как о чем-то реально случившемся. История — это то, о чем написаны книги, о чем написаны учебники, но при этом, если посмотреть, например, на развитие исторической науки, то это споры, это школы, это буквально битвы между сторонниками разных теорий, и причем это не только происходит относительно событий сравнительно недавних, но и о древней истории ведутся споры, да, и института дуэли у нас нету, но я уверен, что за такое люди бы и стрелялись, что они, собственно, и делали там в 19-18 веке, на дуэль друг друга вызывали, так прочее, и прочее, и прочее. С другой стороны, нам кажется, что если у нас будет очень много данных, если у нас будет видеоподтверждение, если у нас будут регистраторы и прочее, прочее, то тогда история будет поймана, схвачена. Эта бабочка будет в сачок. Но и здесь получается странное, потому что даже если у нас есть, например, видео о чем-то, дневники или какие-то стенограммы, то, во-первых, все мы знаем, как они делаются, я имею в виду стенограммы, да, если что-то не то, то это может уйти в совершенно секретно, в какой-нибудь там закрытый протокол, или у нас есть дезинформация, например, да, как в Советском Союзе печатали карты неправильные для того, чтобы вот шпионы западные не знали, как у нас что в закрытых городах устроено, какие там улицы и прочее, прочее. То есть я для того, чтобы увидеть карту советскую, например, какого-нибудь Арзамаса 16, закрытую, и понять, что это не настоящая карта, у меня должен быть опыт настоящей карты. Да, это я все рисую аналогии по тому, как мы относимся к истории. А для того, чтобы сказать, что что-то правда, а что-то нет, у нас уже должно быть на что опираться. И это парадокс, потому что на что мы в итоге опираемся? на объективные данные. На чьи? На ученых. Но не бывает объективных данных там, где есть человек, просто потому что любая объективность порождена субъективным разумом. И наука бьется, да, пытается это преодолеть методологически, но происходит научные революции структурные, именно потому что есть, как бы, знаете, как у глаза есть слепое пятно, потому что нерв должен проходить в глаз. Так и здесь. У любой методологии есть слепые пятна. И хороший исследователь знает о них и учитывает их в своих моделях. А плохой исследователь выдает то, что он делает, за объективную истину, но философия давно об этом знает. Очень много об этом говорит, о том, что никакой объективной истины не существует. А что существует? Пятигорский говорит, существует мышление о мышлении. Мы как минимум можем пытаться поймать собственное мышление за хвост. О чем и написан этот роман, о том, как сначала запутаться в истории, а потом как из нее выпутаться. Вот. История как сознание. То есть мы даем самой истории слово, что она скажет. И, например, сейчас этот подход может даже казаться опасным или каким-то таким не время для шуток, да, как в анекдоте, потому что, то есть если мы начинаем серьезно относиться к истории, это значит, что что-то в королевстве датском неспокойно, потому что, казалось бы, было и было, прошло и прошло, да, проехали и живем дальше, мы здесь сейчас, у нас есть актуальные вопросы, задачи, желания, а нет, прошлое не хочет отступать, и дело, это не только так в России происходит, это по всему миру происходит, споры за прошлое, за наследие, за, как это называется, деколонизация сейчас. Процесс, да, что это было вплоть до 20 века, что Европа делала с колониями и так далее, и так далее. Где-то пересматривают, кого-то там отменять начали, из старых авторов или старых политиков, потому что, они, были рабовладельцами или не уважали женщин. То есть появляется новая объективность. Парадокс, да? Это как новая реальность или как новая правда. Мы привыкли к тому, что истина, правда, объективность — это что-то единое и неделимое. Тем не менее, приходит новое поколение исследований, и они по-другому смотрят на те процессы, которые, казались бы, уже закрытые. На них гриф повешен, что это сдано в архив и так далее, и так далее. При этом каждый новый человек может найти в старом и уже известном что-то новое. Что это? Есть классное исследование, если как-нибудь вам попадется, обязательно почитайте, про то, как, например, один и тот же роман, какой-нибудь Евгений Онегин, воспринимался тогда, когда он вышел, там, через 10 лет, потом там после смерти Пушкина, потом в советской школе, и до нынешних времен. То есть как за несколько поколений читающих, как меняются акценты, кто герой, кто подлец, кто молодец. И один тот же текст порождает столь разные интерпретации. Что это? Обычно мы об этом не думаем, да? Нам хочется единой, неделимой, объективной реальности, в которой все понятно. Вот это не есть, да? Съедобно, несъедобно. Очень простая дуальная игра по разделению Вселенной по двум факторам. В жизни, к сожалению или к счастью, все гораздо интереснее и сложнее, и вместо того, чтобы разбивать друг другу головы, можно, например, об этом поговорить, да, чем занимался Пятигорский, к чему он призывал нас всех, в том числе и своими текстами. История для Пятигорского не столько текст, сколько структура сознания. Его интересует не столько ее текстуальность, сколько возможность правильного мышления о ней. Правильного — это что такое? Правильного — это такого мышления, можно правильно даже в кавычки взять, это слово не из словаря Пятигорского, а такого мышления, которое бы совпадало с самой историей и в котором история находила бы свой собственный смысл. То есть такое мышление, внутри которого сам предмет получает смысл. Это похоже на то, чем занимаются детективщики. Я уверен, что есть среди вас любители детективов. Я очень люблю качественно сделанные детективы, начиная там с Конана Дойля и заканчивая какими-то современными скандинавскими нуарами. Что делает... Или детективный фильм, например. Вначале у нас непонятно, кто убийца, и вообще ничего не сходится. У нас есть какие-то фрагменты реальности, которые нам показывает автор или режиссер. И потом, когда мы получаем ключ волшебный, как к шифру, у нас все выстраивается, все становится объяснено, объяснимо, понятно и изящно. Да? А меня, например, это всегда завораживает, когда оказывается, что каждая деталь имела смысл. То есть это такой, знаете, развернутый узор. То есть вначале мы смотрим рассыпанный пазл, а потом он раз собрался. Или есть игры такие, когда нужно типа под правильным углом выставить какие-то абстрактные фигуры, и вдруг они в картинку складываются. Происходит озарение буквально, да? Вдраз, и мы это уже не можем развидеть, как вот эти картинки, где ты видишь либо зайца, либо утку, или то молодую женщину, то старую женщину. Этим гештальтисты 200 лет уже занимаются, пытаются объяснить феномен гештальта или образа, как мы целиком схватываем что-то, игнорируя при этом все остальное. И это же невероятно интересно. При этом сколько людей, столько и взглядов. Не в смысле они все разные, а в смысле того, что каждый из наших взглядов уникален. Уникален, един, он может с кем-то совпадать, но мой взгляд есть мой взгляд. И я, получается, когда встречаю другого человека, который, например, по-другому что-то видит, я говорю, это заяц? Он говорит, нет, это утка. И мы можем подраться, да, мы можем разругаться, мы можем сказать, этот идиот ничего не понимает. Пятигорский предлагает другой путь. Пятигорский говорит, а расскажи мне, как ты видишь зайца там, где я вижу утку. И, с одной стороны, такой подход позволяет сэкономить много сил и нервов, с другой стороны, он раскрывает какую-то вот эту вот подложку мира, в котором может быть одно и то же интерпретируется по-разному. Я говорю довольно банальные вещи, но если вдуматься, это завораживает, как мы в одном и том же можем видеть разное, как мы с одними и теми же предметами можем, например, выстраивать какие-то истории. Нам же для истории не нужны спецэффекты, нам для истории нужны клубочек, камешек, стеклышко. Вот уже история готова, да, как их, они взаимодействуют друг с другом. Есть опыты, например, с младенцами, там, трехмесячные, по-моему, младенцы, им показывают очень простые формы на экране, там, например, геометрические фигуры, они как-то двигаются, и исследователи следят за тем, как младенцы следят за тем, ну, и следят ли за тем, что происходит на экране. И там очень простой, знаете, видеоряд такой вроде идет, большой желтый треугольник, идет, и вдруг он падает. Да, и вопрос. А, ну и при этом считывается то, как движутся глаза младенца. И младенцы следят за этим. Как это доказано было? Тем, что, например, дают другой видеоряд, где идет этот желтый треугольник, и вдруг он пропадает. И в этот момент у младенца меняется, ну, у него мимика меняется. Он понимает, что что-то произошло. То есть он видит, что исчезло то, за чем он следил. А если он видит то, что оно исчезло, это значит, что оно существовало у него в поле внимания. Это значит, что он уже выстраивает какие-то отношения с этим желтым треугольником. Так же, как мы в самых-самых простых каких-то палочках видим людей, мы начинаем им эмпатировать. То есть буквально палка-палка огуречек может вызвать у нас слезы, может войти в какую-то нашу личную глубинную трагедию. Это вот и в терапии замечательно показано, и в кино. Там же очень простые сюжеты при этом. Там люди сидят, плачут или страдают, или гневаются, да, уходят из этого кинотеатра раздосадованные или наоборот очищенные. Да, это то самое, что в греческой трагедии и в комедии в греческом театре называлось катарсис, да, очищение. И как бы театр для этого и нужен, считается. Вот, и что за мышление такое, которое, которое правильное, да, которое совпадает с самой историей. Это, парадоксально, но факт, во многом мышление творческое. А, казалось бы, да, философия, нам кажется, что это что-то сложное, такое четкое, недоступное. Пятигорский же, наоборот, говорил, что философия — это то, что касается каждого. Хотя она ни для чего не нужна. И ничему и никому не служит. И когда мы обретаем свое мышление собственное, это такая свобода, это такое невероятное ощущение того, что ты есть, которое не у всех и не всегда присутствует. Очень много мы вокруг себя понастроили всяких тотемов и мифологем, которые лишают нас субъектности. Ну, про это есть известные строчки «Без бумажки ты букашка», да? Это как частный пример. Или Грегор Замза проснулся в своей постели, да, и превратился в жука. Что это, как не перефраз другого произведения Кафки, а именно процесса, где человек ходит по бесконечным бюрократическим кабинетам и что-то пытается... и пытается найти собственную правду-то на самом деле. Что он там делает? Он не их пытается переубедить, он себя пытается найти, именно поэтому с ним это все и происходит. Потому что Пятигорский это тоже утверждает, что если ты не мыслишь, то тебя нет. Если ты не будешь делать свою историю, история тебя затащит, как в жернова из другого романа Кафки, когда там вот эта какая-то адская машина, которая давит людей своими шипами, не помню, как она называется, наказание или что-то такое. Вот. И, кстати, Кафка очень важный для Пятигорского автор, и рефрены из замка Кафки будут встречаться. Но в следующий раз мы об этом уже поговорим, о том, как фигуры власти, фигуры страха, фигуры университета, универсальности знания и прочие европейские достижения, что с ним происходит в 20 и в 21 веке. То есть, смотрите, история, которая становится моим мышлением, мое мышление совпадает с историей, и история в нем находит собственный смысл, это ровно то же самое, что делал, например, Шерлок Холмс, когда он мыслил о преступлении, когда он так настраивает свое сознание, такие элементы в него допускает, другие не допускает, что он вдруг видит всю картину того, как это происходило, просто потому, что по-другому оно произойти не могло. То есть это такое, как криминалистика, да, она вот изучает следы, которые оставляют боепатроны, я, может, неправильно как называю, и они, значит, могут узнать угол, откуда стреляли, из какого оружия и так далее, и так далее. Ну, что это как... не магия, подтвержденная, ну, со стороны, да, человека какого-нибудь незнакомого с наукой, да, приходят эксперты, делают раз, два, три, четыре, пять, и у них, значит, прошлое восстанавливается. Ничего себе. 967-103-5533, мы сейчас уйдем на новости и продолжим говорить о древнем человеке в городе.
Человек читающий.
И еще один важный вопрос. С чего начинается история? Любая. Пятигорский утверждает, что история начинается с загадки или с тайны. Они между собой различаются загадкой и тайной, но это сейчас несущественно для нас. Ведь если мы говорим о том, что двигателем чего бы то ни было в человеке является интерес, интерес как некое движение к, да, движение к тому, чтобы что-то выяснить, откуда оно рождается в нас? Откуда в нас рождается интерес к другому человеку, к другой теме, к не своему, да, к стороннему, к странному? Ровно оттуда, что, как говорили древние греки, это не... Да не только древние греки, на Востоке то же самое говорили, что это и есть ты, то, на что направлен твой взгляд, то, что вызывает твой интерес, это кусочек тебя, который ты вдруг узнал в окружающем мире. И тогда... любую историю... Знаете, проблема в том, что в русском языке у нас нет того развлечения, как, например, в английском, да, есть story, есть history. То есть одно — это как некий нарратив, а второе — как вот история, которая на учебнике в школе изучается. Вот. И, то есть одно — история государства российского, да, а другое — история... Ой, со мной такая история произошла. Вот у нас нет этого развлечения, и я то его так использую, то по-другому. Поэтому это может немножко путать. Так вот, я говорю про историю, не про большую историю государственную или историю дома Романовых, а я говорю про историю, которая приключается с нами в какой-нибудь обычный вечер понедельника. Который мы движемся навстречу, который мы можем даже не узнавать, а потом вдруг обнаружить себя оказавшимися в этой истории. И ведь с нами часто случается так, что мы, сами того не желая, не загадывая, нежданно-негаданно, то, что называется, вдруг становимся участниками какой-то истории. Не обязательно плохой, но бывают и хорошие истории, но потом мы вот рассказываем другим друзьям или коллегам, что вот, представляешь, какая история со мной произошла. И о чем все это? О том, что история, интерес, тайна образуют какой-то такой треугольник, и даже в тех местах, где, казалось бы, мы об этом говорить, да, ну, неуместно, как будто. Мне сейчас два примера в голову приходят. Один – это какой-нибудь философский трактат по типу Гегеля, да, который пугает просто в силу своего существования. А с другой стороны, например, какой-нибудь футбольный матч для человека, который вообще не интересуется спортом. Ну, что там может быть интересного? Ну, какая там может быть загадка, интрига? Тем не менее, посмотрите, какие аудитории, посмотрите, какие бюджеты, посмотрите, как много шоу, телеканалов, как много людей заняты обсуждением чего-то. Обсуждением чего они заняты? Они заняты обсуждением того, что в них откликается, того, что в них открывается с помощью этой истории. Вот что пишет Пятигорский. А загадка... Нет, с другого места начну. Тайна описывается Пятигорским как импульс, побуждающий к началу и продолжению истории. То есть тайна – это то, что движет историю. Это то, что... Историю нас в первую очередь, да? А иногда может возникать тайна в виде загадки. Все дело в том, кто ее наблюдает. То есть для одного наблюдателя это будет тайна, то, до чего не докопаться, да? Или загадка – то, что можно разрешить, если приложить к этому определенное количество мыслительных усилий. Загадка – это фрагмент чужого текста, попавший в силу каких-то обстоятельств в мой собственный. Это цитата, вынуждающая к интертекстуальному. Интертекстуально — это значит, ну, что такое цитата? Цитата — это кусок другого текста, который попал в другой текст. Один в другой попал, и, соответственно, эта цитата начинает как-то играть от нового контекста. Это тот самый принцип гештальта, да, что фон во многом определяет фигуру. И наоборот, фигура влияет на фон, фон влияет на фигуру. Наверняка вы видели это замечательное и милое психологическое исследование, когда показывается такой видеоролик короткий, там нас просят сосчитать количество посылок баскетбольным мячом, и мы выполняем это условие. Вот мы посчитали, мы молодцы. А потом он говорит: а вы заметили гориллу? А мы такие: какую гориллу? А там, оказывается, он говорит: посмотрите заново этот ролик. А только теперь не на баскетбольный мяч смотрите, а на то, что происходит в центре экрана. И там, в общем, эти участники психологического эксперимента перекидывают... Ну, вернее, это мы участники психологического эксперимента. Те участники его подготовили. Они кидают друг другу баскетбольный мячик. В этот момент выходит человек в костюме гориллы в центр, делает несколько танцевальных па, уходит, а мы его вообще не замечаем. Это про то, насколько мы избирательны в своем внимании. Насколько мы, можно сказать, невнимательны, а можно сказать, избирательны. Потому что, казалось бы, это про одно и то же, но избирательность — это значит, что мы сосредоточены на каком-то внутреннем нарративе, чтобы не замечать что-то во внешнем мире. Опрашивают каких-нибудь свидетелей произошедшего, и там может происходить вообще разное. Они могут видеть разных людей, они могут видеть и замечать, и подмечать разные обстоятельства. Кто-то заметит, сколько было времени, кто-то во что, кто был одет, а кто-то какая музыка играла из соседнего бара в тот момент, когда происходило, например, ограбление банка. Такой кинематографичный пример беру. Мы все погружены в какие-то свои истории. И вот загадка — это фрагмент чужого текста, который во мне вдруг что-то будет. Он вдруг оказывается в моем собственном тексте, и чужая загадка становится частью меня. Когда, например, я вижу, что сосед делает что-то странное. Он, например, не знаю, что можно странного придумать. Он зачем-то очень много малинового варенья к себе приносит. Я прям вижу его каждый раз в лифте. У него полные пакеты малинового варенья. Это что-то странное, да? И все, я теперь спать не смогу. У меня появилась загадка. Эта цитата, она, раз уже тебя волнует, раз меня она уже волнует, эта цитата или загадка, это значит часть уже моего текста. И в каком-то смысле все тексты — это бесконечное цитирование, самоцитирование и компиляция. То есть вот это вот чтение собственной жизни как интертекста, как текста, состоящего из многих текстов, а это неизбежно так, потому что я состою из воспитания, из культуры, из книг, из фильмов, из музыки, из впечатлений, мыслей, настроений, психологии, чего угодно. Из всего этого оно все как-то сплелось в уникальный узор меня, тебя, и думая, просто думая о своей жизни, я неизбежно занимаюсь интертекстуальным. А дальше вот красивая цитата. Это тот узелок в узоре ковра, который позволяет перейти из своего текста в чужой, из своей жизни в другую. Загадка может перенести того, кому она задана, далеко вперед в развитии сюжета его жизни. Или даже в сторону от ее прежнего обычного течения. Отгадавший получает возможность включиться, так сказать, в другой, не свой сюжет. То есть мы в каком-то смысле невероятно свободны в выборе того, чем заниматься сегодня, и завтра, и послезавтра. Потому что в мире огромное количество сюжетов. И посмотрим мы какие-нибудь исторические романы или кино, что делал человек, когда не знал, что делать. Он шел и кому-нибудь нанимался на работу. Приезжает он в город, да, кто тут у вас чем занимается? Идет к какому-нибудь знатному горожанину, говорит, хочу вот устроиться, я тот-то, тот-то. И начнется какая-то история, потому что в этой семье есть свои правила, есть какие-то тайны, секреты, и каждый новый входящий человек – это же новый элемент, структурный буквально. И это как рождение ребенка в семье, когда вот мы жили там вдвоем, потом мы живем втроем, потом там вчетвером мы живем, и это всегда разная конфигурация. А вот буквально в пятницу у меня была супервизорская группа, это когда практикующие психологи собираются, и у них есть вот супервизоры, они все вместе обсуждают, делятся своими проблемами, затруднениями или, наоборот, удачами. Такая группа поддержки. Вот, и мы там делали упражнения, то есть у нас вот есть ведущий, есть 7 человек, которые сидят на стульях, участники группы, и вот ведущий предложил такое упражнение сделать, что двое из нас, 7, становятся ведущими группы, а 5 остаются в группе. А у любой группы есть циклы того, как группа живет, существует. Это и про маленькие группы, это и про большие группы, и про нации. А есть циклы, да, живые. И, в общем, мы на 35 минут начали играть в другую игру. Из игры, в которой мы были психологи на супервизорской группе, мы стали, как бы, как в фильме «Начало» Кристофера Робина, мы погрузились на следующий метауровень. И что произошло? Изменилась вся конфигурация, изменились настроения, изменились отношения. А мы вышли на более молодой цикл развития организационной структуры. Да? Ну, потому что есть вот перечислены все эти циклы того, как ведет себя любой организм, а группа – это организм. Потом, значит, это закончилось. Участники, которые были ведущими, вернулись в группу, снова стали на равных, и у них начался изменение. И у нас, у тех, кто, как казалось бы, вот нас было 7, потом 5, потом снова 7. И каждый раз, когда, получается, кто-то входит или выходит в воображаемое сообщество, которое буквально на там десятки минут организовывается, психика подстраивает мир как иной, как мое, ну, знаете, приходишь ты в новый класс, ты же совершенно по-другому себя чувствуешь, чем если ты остался в старом. А если этот класс перемешать? А если его поделить? А если всем потоком смешать? Это все будет давать разные результаты. Именно поэтому, например, тренерская работа в спорте, в командном, очень важна, потому что тренер — это не тот, кто играет лучше всех в футбол, а тренер — это тот, кто видит, что можно попробовать изменить, кого, с кем, как поставить, потому что раз, и вот здесь химия какая-нибудь заработает. А эти вот отличные вроде по отдельности, а вместе не могут сработаться. То же самое, я уверен, в любом коллективе. Хороший там HR или руководитель – это тот, кто не только работает, да, хотя он еще и работает, и он профессионал. Это еще и человек, который может управлять коллективом, который видит истории, которые могут разворачиваться в зависимости от того, как взаимодействуют люди. То есть мы вообще все время находимся в пространстве загадок, в пространстве историй, в пространстве потенциального, да, и вообще видеть это как минимум интересно, а как максимум это дает какой-то довольно мощный инструмент по воздействию на свою судьбу. Про судьбу мы еще поговорим немножечко, мы сейчас уйдем на короткую рекламу, и вот кусочек про судьбу успею я сказать. 967-103-5533, вы еще можете успеть что-то написать.
Человек читающий.
Какие сегодня замечательные цитаты сопутствуют нашему эфиру. Вот Джани Родари, да, про бытие и небытие, которое волнует каждого ребенка и тех, кто не забыл, что такое быть ребенком, то есть философов, очень в тему нашего разговора. Роман. Роман – это одновременно и конструирование истории, и бегство от нее. По крайней мере, бегство от истории как драмы, в которой действие не уравновешивается наблюдением, тайна остается неразгаданной, структура событий остается непрозрачной для его субъектов, а момент рефлексии выносится за пределы сцены. Во многом сегодняшняя передача, она подготовительная. Она о том, что занимает автора Пятигорского. Да? Она не столько о том, что происходит в сюжете, хотя сюжет очень интересный, я прям рекомендую вам встретиться, ознакомиться, познакомиться, влюбиться, кому повезет. Тем более все тексты Александра Пятигорского бесплатно доступны на его сайте, и там много всего интересного, видеоматериалы. Я прям всячески рекомендую. Он прям так и называется, alexandrpyatigorsky.com. Вот. Вот Мария из Ульяновска пишет. Владислав, добрый вечер. Очень интересно рассказывать, как и всегда. Надо все еще по полочкам уложить, чтобы точнее понять. Пока только такой комментарий. Спасибо, Мария. Действительно сложно, когда передо мной есть текст, перед вами нет, тем более такой текст, он даже если перед глазами, даже если в тишине и зажмурившись, в смысле уши заклеив себе и наевшись сахара для того, чтобы голова хорошо летала, читаешь, и то сложно понять, а тут вот на слух, о чем я вообще абстрактно в таком говорю сегодня, может быть, действительно сложно понять. Вот. Тут хороший комментарий есть на полях про то, что предательство или отступничество есть основная матрица любого сюжета. Потому что сюжет – это приписывание субъекту различных в пределе противоположных предикатов. Если по-человечески, о чем это? О том, что любая история строится на разрыве ожиданий. А все, что нам кажется интересным, все, что нам кажется интересным, является необычным. Необычным является то, что обманывает мои ожидания. С одной стороны, можно не иметь ожиданий, и тогда весь мир будет интересным. С другой стороны, можно иметь слепоту. Тогда все будет так, как я считаю, меня ничем не удивить, и вот вообще не придумывайте ничего. Пятигорский за первый способ проживания жизни, то есть я знаю, что я ничего не знаю, именно поэтому я могу что-то узнать. Если я знаю все, ничего узнать я уже не смогу, некуда, да, вмещать, да и ничего мне не надо, я вообще буду сам в своем придуманном рассказе жить. Вот, каждый выбирает то, что ему ближе. Мы сегодня обсуждали Александра Моисеевича Пятигорского, его роман «Древний человек в городе». Услышимся через неделю. Спасибо вам. В студии был Владислав Тимкин. Вот, до новых встреч.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.